Весь зал поднялся дружно, в едином порыве. Клара услыхала, как кто-то всхлипнул. «Благодарю вас», — выждав приличную паузу, негромко сказал Ричард. «Прошу садиться, господа». «Так вот, мы не сколько растем, сколько затыкаем прорехи в наших рядах. Целители, строители, менторы, иные гильдии — все вы ходите все смелее и дальше, пробираетесь во все более отдаленные миры. Вам требуется эскорт боевых магов на все больше и большее время, а нас, увы, совершенно недостаточно. Да, гильдия, кую я имею честь возглавлять, не бедна, далеко не бедна, но золото не сделает в один миг боевого мага из мальчишки или девчонки, даже если они талантливы. Боевой маг не возникает на пустом месте, как волдырь, правда? Не всходит сам собой, подобно траве в саду, как и любой другой маг, кстати. Его надо вырастить, выучить. Это дело долгое, трудное, дорогое. Нам неоткуда взять сразу много хороших боевых магов, пусть даже они очень нужны. Даже если нам сейчас разрешат расширить гильдию, позволят принимать больше интернов, в конце концов, даже если совет позволит упростить необходимые для членства испытания, облегчит их. Даже в этом случае достаточно боевых магов появится далеко не сразу. Но сделать это надо, досточтимые слушатели, иначе мы так и завязнем на перепутье, ни взад, ни вперед. «Конечно», — сделал паузу Ричард, «если уважаемые коллеги решат сократить свою активность в дальних мирах, если сама собой уменьшится надобность в боевых магах, тогда само собой можно ничего не менять. Но можем ли мы себе это позволить, такое самоуспокоение? Разумеется, нет, я считаю». Шум меж тем становился все громче. «К делу, к делу!» — выкрикнул кто-то с задних рядов. «Да, вырастить нового боевого мага — это дело не одного дня, друзья мои. Однако кое-какие меры предпринять можно немедленно. Меры совсем несложные, господа. Вам всем прекрасно известно, у каждого состоявшегося чародея, полноправного члена нашей гильдии, есть свой отряд, дружина. Воины, на которых он опирается, кое многократно усиливают его действенность. Это досточтимые, все равно, что меч для воина. И свои мечи всякий воин, конечно же, держит под рукой. Всегда. Но нам это запрещено. Поневоле приходится набирать отряды в других мирах, держать их там, потом отправляться, отыскивать их, собирать заново. А находиться таким бойцам поблизости, скажем, как арендаторам, пахарям, прямо запрещают законы долины. Вот вы, многодостойная госпожа Дотти, я, конечно же, помню ваших менторов. Они не согласились ждать, пока наш маг соберет хотя бы половину отряда, и я, честно сказать, не знаю, достигнут ли они цели, ибо пути в Междумирье стали куда опаснее. Если не дойдут, то их жизни будут на вашей совести». Госпожа Дотти воздвиглась над скамьей, точно прибрежный утес, не обращая внимания на воздетый молоток председателя. «Ваш маг, этот ваш Кламон, мог бы пойти и один». «Нет», — рявкнул в ответ Ричард, и зал удивленно примолк. «Не мог, ибо это впрямую запрещал ему устав нашей гильдии. Уставы и правила подобного рода, милостивая государыня, пишутся кровью. Когда боевой маг отвечает не только за себя, когда он охраняет других, он не должен быть один. Его отряд даже в худшем случае должен вывести сопровождаемых в безопасное место и подать весть. Поэтому если с ними что-то случится, жизни их окажутся на совести у всех нас. Потому что это мы с вами вовремя не изменили закон. Мы с вами не сделали так, чтобы ваши люди могли бы уходить с охраной в любое время». Он перевел дух и добавил спокойнее. «А если бы Роб ушел с менторами один, на нашей совести могло оказаться три жизни. С межреальностью не шутят, господа. Путешествовать по ней в одиночку не храбрость, но глупость. Глупость и великий риск. Вы готовы на него пойти?» Маги несколько мгновений переваривали эту страстную речь, а потом кто-то выкрикнул. «А ну и что ты предлагаешь, Ассине? К
чему слова-то все?»
«Тихо! С вашего разрешения, господин председатель, я отвечу», — выпрямился Ричард. «Во-первых, разрешить наемным отрядам чародеев нашей гильдии постоянно располагаться здесь, в долине. Во-вторых, снять ограничения на численность боевых магов, принимать всех желающих. Не все сделаются истинными ее членами, но поручить им эскортные обязанности будет возможно. В-третьих, у нас сейчас не переходят из гильдии в гильдию. Предлагаю разрешить подобные переходы. Наверняка среди и целителей, и погодников найдутся такие, кому по душе придется лихая жизнь боевого чародея. В-четвертых, позвольте нам возвести полигоны и полосы препятствий, чтобы обучать как можно быстрее и лучше большее число интернов. Но начать можно хотя бы с наемных отрядов и размещения их в долине. Условия их пребывания мы еще обсудим. Спасибо за внимание, господа совет, спасибо, господа слушатели». Он обернулся, слегка кивнул важному Октавиусу Бенбоу, чуть более почтительно поклонился мессиру Архимагу. «Регламент выдержан», — проскрипел председательствующий и немедленно сделал пометку в повестке дня. «Благодарю вас, господин оратор». «Прения по докладу досточтимого кавалера Ричарда Даниэля де Ассини прошу считать открытыми». «Спокойнее, спокойнее, господа маги. Посылаем заявки на участие, соответствующим образом начарованные, в установленном порядке». Листок в его кожаной папке затрепетал, заискрился, и, насколько могла понять Клара, там сейчас возникают в очередности поступления те самые заявки на участие. Почтенный Октавиус Бенбоу блаженствовал.
«Спокойно, господа, спокойно! Сударыня, да-да, вы, госпожа Эверард, не надо пытаться сбивать заявку ваших же коллег! Соблюдаем регламент, господа, соблюдаем регламент! Так, заявки приняты, лимит достигнут, и первым у нас значится...» Милостивый государь-председатель выдержал паузу. «Достопочтенный Эриас Трагне, гильдия целителей».
«Благодарю, господин председатель!» Сухопарый Эриас Трагне, недавно избранный глава гильдии целителей, поднялся с места. По влиятельности, так едва ли не второй человек в долине после Архимага, ибо его гильдия традиционно была самой многочисленной.
«Мы внимательно выслушали досточтимого кавалера де Ассини, и, признаться, я не очень понял. Дик, ты хочешь, чтобы мы пустили в долину этих ваших бойцов? Хорошее предложение, не спорю, и действительно для пользы дела. Но где мы всех разместим? Сколько в точности воинов в этих ваших отрядах? На какой срок мы разрешим пребывание? Все эти тонкости тебе следовало продумать заранее».
«Именно это я и сделал, Эриос», — усмехнулся Ричард. «Неужели бы я собрал здесь столько уважаемых людей, чтобы просто изложить, как говаривал один мой знакомый, свое видение ситуации? Нет, конечно. Все уже рассчитано, послушайте».
«Я прошу слова», — Клара решительно встала с места. Очень не хватало шпаги на боку. Хотелось положить руку на эфес.
«Я хочу сказать...» «Госпожа Кларисса Шварцхорн-Хюммель, ваша заявка значится отнюдь не под номером 2!»
Возмущенно затряс париком Октавиус. «И прошу не думать, что наше с вами родство предоставляет вам...»
«Я прошу прощения, уважаемого совета. Прошу прощения, уважаемых коллег, записавшихся в прения по всем правилам».
Клара говорила громко и четко, словно перед строем готового к атаке полка. Был в ее жизни и такой эпизод.
«Но теперь, когда проект фактически поддержан гильдией целителей, боюсь, дальнейшее обсуждение уйдет в какие-то частности. Уважаемый председатель, как член совета, я прошу право на экстраординарное выступление согласно регламенту».
За ее спиной завопили, загласили и затопали ногами, будто и не собрание достопочтенных чародеев, а огромный рынок, и все яростно торгуются. Старик Октавиус Бенбоу покраснел, потом побелел. Скрюченные пальцы вцепились в края кожаной папки.
Казалось, с глянцевого листка так и норовят спрыгнуть подданные согласно всем правилам заявки.